Explaining application can help the clarity.
Также объяснение применения может помочь в ясности.
If the application helps them see now, this is how this fits with life.
Если применение помогает им показать, ну вот как это подходит, вот как это действует в жизни.
Then it makes the points of the sermon even more understandable.
Тогда пункты проповеди становятся еще более понятными.
So those
и это основные такие мысли, о которых мы с вами будем говорить, которые помогают вашу проповедь сделать более ясной.
Say,
и, как говорят ваши конспекты, очень легко быть непонятным. Но для того, чтобы быть ясным, нужно много потрудиться.
Я
не пытаюсь заслужить комплименты просто от своей семьи.
I know how that feels, though.
Хотя я знаю, как это...
You preach a sermon,
проповедуешь проповедь.
Kind of wondering how it went.
И думаешь, ну как же, прошло все. И ты там пытаешься как бы от жены услышать какие-то комплименты. Или стоишь там в конце зала, где... И вот люди проходят, жмут руку. Если головы так у себя опущены, это плохое чувство. Что-то было ненормально. И я понимаю, конечно, что ободряет, когда люди благодарят за проповедь. И они говорят, что мы знаем, как применить это в жизни. Это действительно ободряет. И нам всем нужно ободрение. Но я воздерживаюсь на пути домой из церкви, дать возможность жене сказать мне комплименты. Но обычно я ей задаю один вопрос. И если бы она была здесь, она бы вам сказала, что именно этот вопрос я ей задаю. Я хочу знать одну вещь. Было ли понятно? Было ли это ясно? И вы знаете, она очень мне помогает в этом. Она мне скажет, да, было понятно. Или она может сказать, ну, вроде бы... И у нее есть такой ответ, который на самом деле волнует меня. Я говорю, ясно было? Она так говорит, ну... Ну, хорошо. Возможно, какой-то один пункт не был совсем понятен. Это очень хорошая как бы, помощь, потому что помогает улучшиться. Поэтому, если вы не женаты, женитесь. И будете лучшим проповедником. Еще один комментарий для того, чтобы достичь ясности. Размышление очень важно. Время поразмышлять над проповедью. Ну, я хочу сказать, что идеальная ситуация для меня, когда все, что вот я вам говорю, уже закончено к субботе. И, возможно, я немного там работаю по дому в субботу, размышляю, я снова продумываю эти четыре пункта, думаю о посылке, и, возможно, какие-то иллюстрации. И этой ночью я снова перечитываю. В воскресенье утром встаю, снова перечитываю. Потому что в размышлении я осознаю, что мне нужно сделать какие-то изменения. Ну, вот эта вот иллюстрация не соответствует четвертому пункту. Это иллюстрация третьего пункта. Я переношу ее туда. Или, слушайте, она больше запутывает. Лучше ее надо убрать
вообще.
Или какая-то экзегетическая информация, которую я нашел, и которая, возможно, даже была и важна для меня. Но если я буду слишком многое давать, то для них это будет запутанно. Поэтому отредактируйте. И вы улучшаете проповедь. И это происходит, когда у вас есть время поразмышлять. Идеально для меня, когда я уже закончил всю проповедь, когда все уже напечатано, я люблю три раза проходить все конспекты с начала до конца. Первое редактирование я называю такое редактирование от общего. Я вырезаю все оттуда налево-направо, то есть выкидываю. Потому что в той форме, какая она есть, это на 3 часа проповедь. Поэтому мне нужно ее уменьшить. Я двигаю туда и сюда эти вещи. Так, было 4 пункта, теперь только 3 пункта. Перефразировать что-то. Или, может быть, это были не мотивации, а характеристики. Я перефразирую какие-то. Второе редактирование, когда я снова все сначала прохожу. И еще больше стараюсь улучшить. И идеально третью редакцию я люблю делать рано утром, воскресенье. Когда я уже до конца прям все полностью, каждую деталь. И к тому моменту проповедь настолько уже проникнута, она настолько уже в моем разуме, в моем сердце, что даже если мне нужно, я могу ее проповедовать без конспекта. Я всегда пользуюсь конспектом. Но такое случилось однажды, когда у меня сломался компьютер, и я должен выйти был за кафедру в Церкви Благодать без конспекта. Это второй из двух раз, когда Джон МакАртур пришел послушать, как я проповедую. Это было вечернее служение. Я уже все отредактировал днем воскресенья до конца. Приехал в церковь, подключаюсь к интернету, и компьютер завелись. Уже было 5 часов вечера, а служение в 6. Я собрал там ребят, которые работали, пытаясь что-то отремонтировать. Служение начинается. Джон посылает за мной вестника. А ты где? Вроде бы. Ты приедешь? Он говорит, может, мне нужно провести ответы на вопросы церкви сегодня вечером? Может быть, нам нужно вечер свидетельств провести? Я ему посылаю, говорю, нет, сейчас иду, все. Я слушаю служение, там такие передачи. То есть песни поются, объявления. И я слежу, где же, на каком этапе служения. И я знаю, что есть особое такое соло перед моей проповедью. Начинается уже сольная песня. И в этот момент я осознаю, конспектов у меня нет. Но у меня было несколько там листочков черновика. Там некоторая экзегетическая информация, которую я записал. Ну и некоторые ссылки записаны. Я взял эти листочки. Пришел туда в церковь. Когда я выходил на
платформу,
этот певец уже спускался вниз, пел. Входя наверх, я одевал микрофон, достал Библию и начал проповедовать. Проповедовал час. Потому что это уже все было настолько в моем сердце. Я помнил свой план, вступление, заключение, все пункты, все помнил. Вот этот небольшой листочек с экзотической информацией и ссылками мне был полезен. И Бог был милостив ко мне. Но это идеально, конечно. Иногда у меня нет этого времени, чтобы провести такое редактирование. Бывает воскресенье, когда я редактирую во время проповеди. И во время проповеди я даже там что-то вычеркиваю ручкой. Я за кафедрой даже бывает меняю план. Я когда создаю, это не 4 мотивации.
Это
4 характеристики благочестивого человека. И все сразу, когда, как домино, все попадали все фишки. Я проповедую. И после служения я уже сажусь за компьютер и изменяю. Бывают недели, когда нет такого идеального расписания. Люди умирают. Похороны.
They always die at the wrong times.
А люди всегда умирают в ненужное время. Какое-нибудь правило, что ли, надо сделать по этому? Умирать и стопать до определенный день, в определенное время месяца, чтобы можно было изучение правильно. Бывают времена, когда вам приходится проповедовать после 8-часового изучения и все, что у вас было. Но эти основные принципы я стараюсь им следовать постоянно, чтобы была ясность. Будем рассматривать дальше ключевые моменты эффективной проповеди. Ну и, конечно же, вы должны осознавать, что когда я сказал это, даже сегодняшний вот этот урок в ваших конспектах представляет посылку с существительным множественного числа. 4 требования для эффективной проповеди. Даже наш урок, я пытаюсь следовать вот этой вот модели, этому примеру. Не всегда так получается, конечно. Я мог назвать их требования или составляющие. И любое из этих слов могло бы подойти. И это напоминает мне кое-что вам сказать. Когда вы проповедуете, не меняйте слова в середине проповеди. Даже если это синонимы. Будьте последовательны в словах. Когда вы используете одни и те же слова в каждом пункте, это помогает ясности. Люди знают, что вы переходите от одного пункта к другому. Но если вы два раза сказали «мотивация», вдруг неожиданно говорите, ну а третье требование для того, чтобы избежать сексуального греха, они, конечно же, могут понять, что вы то же самое делаете, а возможно и не поймут. Они могут подумать, это подпункт. То есть нужно быть постоянным и последовательным в том, что вы говорите. Хотя даже я не последователен в том, что говорю.
Do as I say, not as I do.
Делайте, как я говорю, а не как я делаю.
The third requirement is passion.
Третье требование – это пламенное. Проповедь должна быть пламенной.
You must be passionate.
Нужно быть пламенными.
You can be accurate.
Нужно быть точными.
You can be clear.
Можно быть ясными.
And you can be dull.
Но можно быть вообще очень, ну, как сказать... Не знаю, без всякого огня. И тем самым мы не отдаем Богу все самое лучшее. И страсть не обязательно должна выражаться в криках, знаете, в таком непонятных возгласах. В том, чтобы бегать там по возвышению, по сцене, и что-то там еще махать руками. Не нужно как бы быть такими своего рода изображающими что-то. Но я говорю сейчас об искренних эмоциях. Истинное воодушевление, когда это действительно подходит. О различных изменениях голоса, когда это нужно. Определенные примеры языка тела, которые тоже подходят. И опять же, я не могу сказать, что я наилучший пример во многом из этого. Время от времени я слушаю записи самого себя. И слышу, как я передаю. Использую ли я один и тот же, знаете, уровень голоса и один и тот же тон? Есть ли вариации в моем голосе? Являются ли мои движения рук отвлекающими? Если вы можете посмотреть видео, запись самого себя, это очень полезно. В семинарии Мастерс у нас вот на проповеднических практикумах нам нужно проповедовать несколько проповедей в течение года небольшой группе студентов, примерно 6 студентов, один преподаватель, небольшая комната, И нужно проповедовать вот этой небольшой группе. И они сидят с такими оценочными листами. Глядя, следят за каждым движением, которое вы сделаете. Все, что вы говорите, о вашем содержании, абсолютно все. И когда вы проповедуете, они по очереди потом встают после проповеди и критикуют. И говорят, что было хорошо, а что было плохо. Знаете, это очень сильно смиряет. Особенно в начале. Но что больше всего смиряет, что нам постоянно нужно было записывать это на видео. И затем брать ту же самую форму домой и честно уже самому себя оценивать из того, что ты видишь. Мы все каждую неделю, можно сказать, готовы были оставить служение. И пытались определить, ну, что же Бог тогда на самом деле для нашей жизни хочет. У меня все еще есть эти видеокассеты со времени обучения в семинарии. Где-то они глубоко, далеко там в шкафу лежат в самом конце. Никто их никогда не найдет. Но вы знаете, отзывы всегда хорошо. И есть элемент такой, когда вы должны быть самим собой. И есть вещи, которые я делаю или которые я не делаю, которые не самые лучшие. Но я должен быть тем, кем я есть. Но всегда есть место для возрастания, для улучшения. И вопрос возникает, а что же стимулирует такую пламенную проповедь, которая действительно горит? Я думаю, что первое самое важное. Когда вы подверглись влиянию того, что изучили. Когда вы охвачены этим текстом. Когда вы воодушевлены из-за того, что вы обнаружили. Но еще очень важно, насколько повлияло это на ваше сердце. Я могу сам сказать разницу. Когда какой-то конкретный текст, и в нем есть что-то уникальное. Я не могу дождаться воскресенья, я хочу проповедовать. Иногда я сижу на служении. Я хочу, чтобы быстрее музыка прошла. Давайте быстрее заканчивайте все, что вы там делаете. Я хочу проповедовать эту проповедь. Потому что она повлияла на меня. Моя жена, она может сказать, когда есть что-то в тексте, она видит воодушевление этого. Но я молюсь, и вам нужно молиться о том, чтобы Господь взял текст и проработал его в вашем сердце. Вот на этих вот практикумах проповеди в семинарии первые несколько раз я заметил, что я не особо-то ждал этого времени. Но просто нужно было это делать. И сначала я как бы был напуган, мне это время не нравилось. Я как бы говорил, но это не настоящее. Это такая искусственная ситуация. Но я помолился, Господь, помоги мне справиться с этим. И Он помог. Я пришел к выводу, что я буду проповедовать так, как будто бы это последняя проповедь, которую я проповедую. И я буду проповедовать так, веря, что этим студентам семинарии нужно слышать, что я им говорю. И даже тот преподаватель, профессор, который сидит слушает, ему нужно слышать эту проповедь. И я старался проповедовать с пламенем, так, как будто бы это настоящая церковь с настоящими людьми там. Так что молитесь об этом. И Бог повлияет на ваше сердце. Подумайте, как этот текст может повлиять на жизнь других людей. Это тоже вдохновляет меня. Как это слово может помочь им в их браке или в их работе? Может быть, поможет в душепопечении каких-то во время каких-то скорбей, которыми они встречаются. И поэтому, изучая, я думаю об
этом.
Я думаю о наблюдении, о какой-то экзегетической информации, о богословских пунктах, которые есть в тексте. И я постоянно думаю, а каким же образом это влияет на жизнь. И иногда я даже использую какую-то ситуацию, которая у меня была с людьми. Конечно же, я не упоминаю имена людей в проповеди. Я не говорю, вы знаете, на прошлой неделе я вот занимался душепопечением вот с этой супружеской парой. Ой, у них такие проблемы, знаете. Я вообще не думаю, что этот брак долго протянет. Но я вот не мог никак не подумать о них, изучая этот текст. Конечно, я так никогда не делаю. Но я думаю о различных ситуациях жизненных, с которыми мне придется столкнуться. И я стараюсь перекинуть вот этот мост между той информацией, которая есть, и между жизнью человека. Изучайте таким образом. Я в семинарию поступил, уже будучи довольно-таки взрослым. В сравнении с другими людьми. По-моему, мне было 36 лет, когда я поступил в семинарию. Я был, конечно же, старше тех молодых ребят, которые только закончили там колледж, университет. К тому моменту у меня уже было двое детей. Я уже занимался некоторым пасторским служением. И для меня каждое занятие семинарии, когда преподавали там богословие или вообще какой-либо предмет, сразу же какие-то жизненные обстоятельства всплывали в разуме. Это богословие, учение о Боге. Это атрибуты Бога. Это можно применить вот к этой ситуации в браке.
И
это было воодушевляющим для меня на занятиях. И это может быть воодушевительным для вас в вашей проповеди. Когда вы осознаете, что это может повлиять на людей, на их жизнь, на их мышление. Третье тоже очень важно. Личная посвященность Христу. А что в отношении вашего собственного сердца? Холодно ли ваше сердце? Холодно ли оно к духовным вещам? Не позволили или не пустили вы в свою жизнь что-то такое, что украл у вас этот огонь? Но ничто не обкрадывает ваш огонь настолько, как виновная совесть. Вы знаете, что вы не тот человек, каким должны быть. Какой-то грех, которого вы держитесь. Послушайте, если вы воодушевлены Христом, если вы любите Христа, то это будет влиять на то, как вы будете передавать все с кафедры. Потому что вы охвачены этим пламенем Христовым. Посмотрите на 62-й Псалом сейчас. Какую вещь мы знаем о Давиде? Помимо того, что он был прелюбодеем. Какое название дано было Богом Давиду? Он был человеком по сердцу Божьему. Что заставило Бога сказать это о Давиде? Давид был прелюбодеем, убийцей.
И yet both the Old Testament and the New Testament.
И в тот же момент и Ветхий Завет, и Новый Завет говорят о нем таким образом. Я убежден, что это было следующее. Его был духовный огонь. У него была искренняя любовь и пламя в отношении Бога. И в глубине своего сердца, тем, кем он был, хотя он и был великим грешником, он любил Бога. И именно это, как бы, больше всего его огорчало в его грехе. Он грешил против самого Бога, которого он любил. И мы можем видеть, как его огонь выражен во многих его псалмах. Давайте прочитаем 62-й Псалом, 2 стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Откуда я знаю, что у него искренний духовный огонь? Потому что его любовь направлена на верный объект. Его любовь к Богу. Не к тому, что говорит о Боге. Он желал Бога. Он не говорит: «Боже, я ищу Твоих благословений». «О, Боже, я люблю учение». «О, Боже, я люблю участие в церкви». «О, мне нравится проповедовать, Боже». Все это может быть хорошо. Но с чего же он жаждал? Не то, что о Боге. Он жаждал самого Бога. Он любил самого Бога. Поэтому любовь его видит правильный объект, она направлена на правильный объект. Любовь его имеет действительно право на очень большую, чтобы быть большой любовью. Он говорит: «Я ищу тебя». И еврейский текст здесь как бы подразумевает, что поиск чего-то очень ценного, то, что ты потерял. Когда ты потерял, допустим, бумажник или что-то такое. И ты все свои шаги проходишь, думаешь: ну где же я его мог потерять, где же я его мог оставить? Это важно. Именно это слово. Итак, вот здесь вот мы видим вот этот огонь, поиск Бога. Он здесь говорится: душа моя жаждет, думаешь, душа моя томится. Плоть моя томится по тебе. Очень такие сильные слова. Два подтверждения, то, что у вас есть истинное духовное стремление. Первое подтверждение. Если у вашей любви есть правильный объект. Второе подтверждение. Если у любви есть правильное стремление. Вы можете проповедовать этот стих. И подумайте о том, где он. Он в пустыне.
Life,
он вообще убежал, чтобы спасти свою жизнь. Он не говорит: «Я здесь жажду воды». «О, Господи, мне нужна вода». «Я снова хочу быть в Иерусалиме». «Я хочу, чтобы мой престол снова вернулся ко мне». «Господь, меня окружили враги». «Я жажду избавления». Нет, он говорит: «Я жажду тебя». И он смотрит вокруг на пустыню. И пустыня является для него иллюстрацией того, какой была бы его жизнь, если в ней не было Бога. Посмотрите на 17-й псалом, начало псалма. Здесь мы тоже можем видеть, каким образом он выражает свою интенсивность любви. Ссылка. 17-й Псалом, 2 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». «Возлюблю Тебя». Еврейское слово «возлюблю» здесь необычное слово «любовь». Это слово, которое означает такую импульсивную любовь. Очень эмоциональную любовь. Он как бы говорит: «Я люблю тебя из глубины всего моего сердца». Евреи, наверное, по-другому бы это сказали. Обычно евреи говорили, что «я люблю тебя настолько сильно», то есть или «я люблю тебя не от всего сердца, а от всех своих внутренностей». Там, где мы живем, мы так не говорим. Мы говорим от всего сердца. Если бы я своей жене сказал, что я люблю тебя всеми почками, то я не думаю, чтобы она поняла меня нормально. Написать на открыточке ей.
Valentine's Day.
И день Валентина там или какой-то другой.
From the depth of my intestines.
Люблю тебя всеми своими почками.
But this, that word in Hebrew.
Но это еврейское слово.
An intensive, impulsive love.
Очень сильная, импульсивная любовь.
Those of us who are doctrinally right.
И те из нас, кто доктринально правильно подкованы,
we love accurate, you know, script, teaching.
Мы любим точное учение Писания.
And we read all the right books.
И мы читаем все правильные книги.
And we have all the right criticisms of some of the charismatics.
И у нас есть, может, правильная критика в отношении харизматов.
Let's don't forget that David actually exemplifies emotional love.
Давайте не забывать, что Давид на самом деле показывает пример эмоциональной любви.
I mean, there should be a level of emotion in our love for Christ.
Я думаю, что должно быть какой-то уровень эмоциональности в нашей любви ко Христу.
Passion for him.
Огня по отношению к нему.
Sometimes we have to repent.
Иногда нам нужно даже каяться.
Lord, I've allowed sin to rob me of my passion.
Господь, я допустил, чтобы грех обокрал мой огонь.
Or the busyness of life.
Или занятость жизни.
All the stuff that's going on, I got to keep up with.
Все, что происходит, все, что мне нужно постоянно делать.
My heart's grown cold.
И мое сердце становится холодным.
Fourth.
Четвертое.
Just thinking about what a privilege it is to preach God's word.
Осознание великой чести быть проповедником слова.
I can't think of anything better than that.
Я не могу представить что-нибудь лучше, чем это.
To study God's word.
Изучать слово Божье.
And to preach God's word.
Проповедовать слово Божье.
I mean, that should excite us.
Это должно воодушевлять нас.
I mean, I've done a lot of things in my life.
Я много чего сделал в жизни.
And there's been great jobs I've had.
Были очень хорошие работы, на которых я работал.
Nothing compares to this.
Но ничто не может сравниться с этим.
And sometimes maybe on Sunday morning.
И однажды, может быть, или когда-нибудь в воскресенье утром у вас была трудная неделя, устали.
You didn't get much sleep.
Не спали достаточно.
And you're weary in doing all this work.
И вы очень устали от всей этой работы.
Maybe just have to remind yourself what a privilege this is.
Вам нужно просто напомнить себе,
if God would use someone like me,
что это огромная привилегия, что Бог кого-то, как я, поставил на проповедь своего слова. Я стою и делаю то, что делали великие люди.
Верные.
И эта палочка эстафетная была передана мне. Великая радость. Наконец. Хорошая подготовка. Если я не подготовлен, мне довольно-таки трудно быть пламенным.
I know that I haven't studied.
Когда я знаю, что я не изучал хорошо. Я знаю, что я стою, и у меня нет особо-то, что сказать. Я думаю, может быть, Господь хочет, чтобы я просто свидетельство свое рассказал. Ну, вместо того, чтобы закончить эту проповедь, хочу сказать свое свидетельство. Мне кажется, Господь хочет, чтобы мы сейчас спели свои любимые песни. Ну, давайте споем любимые песни. А эту проповедь мы оставим на следующий раз. В другой раз, да, закончим. Просто не подготовлен. Опять же, конечно же, это будет обкрадывать наш огонь. Перемешайте все эти пять вещей. И вы будете человеком, который охвачен огнем. И я забыл, кто это сказал. Но один из великих проповедников прошлого. Кто-то его спросил, а почему приходят большие толпы слушать его проповеди? Ну, потому что я горю. Они приходят посмотреть, как я сгорю.
There's a related thought here, and that's the idea of the concept of authority.
Есть, конечно же, связанная мысль проповедовать с властью.
It's related to passion, I think.
Она связана с пламенем, с огнем.
There's a sense of authority that you convey when you're in the pulpit.
То есть, когда вы выходите за кафедру, то у вас есть своего рода власть.
I evaluate preachers that way.
Я оцениваю проповедников таким образом.
Do they have this sense of authority that when they stand in the pulpit, I need to hear what they have to say.
Есть ли у них своего рода власть, потому что когда они стоят за кафедрой, я хочу слышать, что они говорят.
My wife makes that observation.
Моя жена сделала такое наблюдение.
Whether a person was preaching with a sense of authority or not.
Когда человек проповедует со властью или нет.
There is inherent authority in the word.
Есть власть в самом слове.
So there is inherent authority in what we're doing.
Так что есть как бы унаследованная власть в том, что мы делаем.
And so there's a sense of there's a way of conveying that.
Поэтому есть способ, как можно передать это все.
Not being abusive or ungracious or anything like that.
Не в том, чтобы как-то говорить грубо или Без любви? Нет, конечно же. Но я думаю, что это связано, опять же, с этой идеей огня, пламени. Опять же, связано с уверенностью в том, что вы говорите, потому что вы хорошо подготовились. Из-за того, что этот текст повлиял на вас, и вы таким образом можете выходить и говорить со властью. Я хотел бы, чтобы люди были такими.
Remember,
помните, что вы говорите от имени Бога.
So, like I said earlier, don't hesitate to use that second pronoun singular, you.
И как я уже сказал, не смущайтесь говорить во втором лице «вы».
Paul said in 2 Corinthians 5 that he persuades men.
И во втором Коринфянам 5 Павел говорит, что он умоляет, убеждает людей.
I think there's a lack of courage among a lot of church leaders today.
Я думаю, что сегодня среди многих лидеров церкви недостаток такой вот храбрости.
Afraid of offending.
Они боятся обидеть.
Afraid of losing some people.
Боятся потерять каких-то людей.
Wanting people to like them.
Хотят, чтобы люди, они полюбили их, чтобы понравиться хотят людям.
I don't want to lose people.
Я тоже не хочу потерять людей.
I don't like offending people.
Я не люблю обижать людей.
I like people to like me.
И я хочу, чтобы люди любили меня.
Like anybody else.
Я сам люблю людей.
But we've got to remember, we're speaking on behalf of God.
Но мы должны помнить, что мы говорим от лица Бога.
And I don't want them to be offended by me personally.
И я не хочу, чтобы они как бы обижались на меня лично.
So there is still a humility that has to be expressed.
Поэтому обязательно должно быть смирение проявлено.
Sometimes the truth will offend.
Но иногда истина будет обижать людей.
And you can't help everybody.
И вы не можете здесь сделать ничего.
I've learned that through the years.
Я это тоже усвоил. То есть это может быть и в душепопечении, и в проповеди. Я не могу приобрести всех. Я не могу помочь всем. Я не могу быть другом каждому. Я просто должен делать то, к чему меня Бог призвал. И быть верен этому. Но я верю, что смирение и власть идут друг с другом. Последнее требование. Если вы хотите, чтобы ваша проповедь была эффективной, она должна быть христоцентричной. Немножко я уже как бы упоминал об этом, когда отвечал на вопрос. Что Христос должен быть в каждой проповеди. Это не значит, что можно отыскать Христа в любом тексте. Я знаю, что Христос не Христа нет в каждом стихе. Но Он в общей теме всего Писания.
So just remember who you are.
Поэтому помните, кто вы.
We're on this side of the cross.
Мы на этой стороне креста.
We're new covenant preachers.
Мы новозаветные проповедники.
I'm not an Old Testament preacher.
Я не проповедник Ветхого Завета.
Even though I will preach from the Old Testament.
Хотя я и буду проповедовать из Ветхого Завета. Но я новозаветный проповедник.
And so all preaching must be centered on Christ.
Поэтому вся проповедь должна быть сконцентрирована на Христе.
Paul did that.
Павел так делал.
Everywhere he preached, he says, I preach one thing, Christ.
Где бы он ни проповедовал, он говорит, я проповедую одно, я проповедую Христа распятого.
Make this a way to test your preaching.
Пожалуйста, попробуйте испытать свою проповедь вот так.
Take one of your sermons.
Возьмите одну из своих проповедей.
Even a sermon from the Old Testament.
Может быть, даже проповедь из Ветхого Завета.
If you got invited to preach that sermon,
если вас пригласят проповедовать эту проповедь
at a Jewish synagogue,
в иудейской синагоге,
would they be offended?
Будут ли они обижены этим?
If they agree with everything you say,
если они согласятся со всем, что вы говорите,
and go away saying, that was a great message.
И уйдут, говоря, отличная была проповедь.
He really knows his Bible.
Он на самом деле хорошо знает Библию.
And he was exactly accurate with his Hebrew.
И он абсолютно точно все и в еврейском нашел, все здорово.
Let's have him back sometime.
Давайте пригласим его снова.
There was something wrong with that message.
Что-то было неправильно в такой проповеди.
I think if they'd invited Paul,
я не думаю, что они пригласили бы Павла.
They would have been offended.
Или если бы они его пригласили, то они были бы обижены. Когда он проповедовал, он говорит, он был для них камнем преткновения. А когда он входил в город, он шел сразу в синагогу. Я слышал несколько проповедей даже у некоторых своих друзей, что когда они проповедовали, у меня была одна мысль.
That sermon would fit at the Jewish synagogue, which was right down the street.
Эта проповедь подошла бы в иудейской синагоге, которая была прямо здесь же на улице чуть ниже.
And so I commented on this earlier.
И я уже говорил об этом.
You may be preaching from Proverbs, for example.
Возможно, вы проповедуете по книге притч.
And there are proverbs in there that deal with financial principles.
И притчи, допустим, говорят о финансовых каких-то вопросах.
I did a message on that in my church recently.
Недавно я проповедовал проповедь об этом.
You know, biblical principles of finances.
Библейские принципы в отношении финансов.
It was a topical message.
Это была тематическая проповедь.
That came out of all these verses, though, from proverbs.
Которая была составлена по всем стихам, ну не по всем, а по стихам притчи.
And I found all the verses that relate to money.
Я взял книгу притч и нашел все стихи, которые говорят о деньгах.
That's really how you need to preach.
Вот как нужно проповедовать во книге притч.
Take a theme.
Берете тему.
And trace it all the way through.
И просматриваете всю.
Then go back and take another theme.
Затем возвращаетесь, берете другую тему и проходите всю.
Because these several themes that you find in proverbs.
Потому что несколько тем, которые встречаете в книге притч. Они постоянно так как бы выскакивают по очереди. Поэтому проследите эту тему. Я нашел эти принципы, все эти стихи, и начал их оценивать. Я осознал, что все стихи, они, их можно объединить все где-то 5 или 6 пунктов. Потому что некоторые стихи говорили об одном и том же. И вот я объединил их по этим категориям. Я вывел из этого вечный принцип. Принцип, который подходил бы народу Божьему в отношении финансов. Я помню, по-моему, первый принцип был, что все деньги от Бога. Ну, что-то похожее.
So where's Christ?
И я проповедовал, ну а где же Христос?
Which one of those principles had to do with Christ?
Какой из этих принципов связан со Христом?
None of them directly.
Ни один из них напрямую не связан.
So I, in my sermon, though, at the end.
Поэтому в своей проповеди в конце,
in my conclusion, I
в заключении, я говорил о Христе.
That to live out these principles.
Что жить или исполнять эти принципы.
We need the strength that Christ gives us.
Нам нужна сила, которую дает Христос.
What's our motivation for living out these principles?
Какова же наша мотивация для того, чтобы исполнять эти принципы?
I want to apply these principles to my finances.
Я хочу применить эти принципы по отношению к своим финансам, чтобы угождать Христу. Потому что Он мой Спаситель. И благодаря тому, что Он совершил для меня на кресте, чтобы заплатить за мой грех, я хочу жить для Него. И я хочу, чтобы мои финансы были такой, той областью, где была бы действительно честность для Его славы. Первая часть проповеди, которую я проповедовал из всех принципов, подходила бы к иудейской синагоге. А заключение было бы проблемой для них. Это бы очень сильно их оскорбило. И оно должно так быть. Проповедуйте Христа. То же самое истинное по отношению к Новому.
Keep in mind the flow of redemption that's in the Old Testament.
К Ветхому Завету. Следите за тем, какое как бы течение искупления, линии искупления в Ветхом Завете.
Maybe that's all you need to do.
Может быть, вот что вам нужно сделать.
Help your people understand where this fits in with the flow of redemption.
Помочь людям увидеть, каким же образом вот этот текст попадает в историю искупления.
This part of the history of the nation of Israel.
Вот эта вот часть истории народа Израиля.
Because of their sin.
И из-за их греха.
You know, God was punishing them.
Бог наказывает их.
To bring them to repentance.
Чтобы привести их к покаянию.
And they were in bondage then for all these years. I mean, in captivity.
И все эти годы они были в плену.
And all this was God's history moving toward Christ coming at His appointed time.
И все это было историей Божьей, которая двигалась ко Христу к определенному времени.
At the very least, related to the flow of redemption.
И как бы можно показать, каким это образом связано со всей историей искупления.
But what did Jesus tell those men He talked to about what they should have learned from the Old Testament?
Но что Иисус говорил людям, с которыми Он разговаривал, о том, что они должны были бы узнать из Ветхого Завета? Он говорит, исследуйте Писание. Вы должны увидеть Меня в них. О каких же Он Писаниях говорил? Ветхий Завет. Не каждый, конечно же, стих. Но если бы они могли отступить, как бы чуть-чуть, и увидеть общую картину, они бы нашли Его там. Когда Павел приходил в синагогу, он, написано, беседовал с ними. Что он использовал? Свою последнюю книгу, которую написал. Может быть, у него было собрание своих писем, которые он раздавал людям? Нет, он беседовал с ними из Ветхого Завета для того, чтобы проповедовать Христа. И мы можем это делать
также.
Здесь у вас есть некоторые стихи, чтобы показать, как можно акцентироваться на Христе. Был ли это Павел или Петр? Мы должны помнить, что мы являемся такими проповедниками, что людям нужен Христос. Другими словами, мы должны быть ориентированы на Евангелие в своей проповеди. В заключении, почти всегда, я даю, по крайней мере, краткую версию Евангелия, направляя тех, кто не знает Христа. И я напоминаю им, что то, что я проповедовал только что, невозможно исполнить, потому что нужно прощение грехов. И все, для чего вот эти данные требования,
плюс те, которые я добавил,
четыре требования плюс те два, которые я добавил, для того, чтобы подчеркнуть, что Бог заслужил лучшего с нашей стороны. Он заслужил точности, то есть хорошего содержания. Он заслужил хорошего произнесения проповеди. Почему я хочу возрастать в своей способности делать это? Я просто хочу совершенствоваться для славы Его. Я хочу Ему отдавать все самое лучшее. Нет добродетели в том, чтобы быть таким небрежным. И люди прячутся за этим. Они прячут свою лень за какими-то духовными терминами. Я не хочу свой план привнести в текст. Нет, я хочу чистое Слово Божие передать. Иначе лучше вообще даже не проповедовать, дать им, чтобы они прочитали. И у них будет чистое Слово Божие. Проповедь состоит в способности создать проповедь, который становится инструментом, с помощью которого вы можете его эффективно, и эту проповедь эффективно довести. Гомилетика не является как бы инструментом самим по себе. Нет, это способ для достижения цели. И в результате, когда вы отдаете все самое лучшее, люди воодушевлены в отношении слова. И вы будете в категории, в которой нет так много людей. Если вы будете стремиться к экспозиционной проповеди, вы будете уникальными. И это истина по отношению ко всему миру. И более того, Богу будет угодно ваша проповедь. Мы сейчас с вами поговорим о таких вещах, которых, в общем-то, в конспектах у вас нету. За исключением, что они связаны с нашими последними двумя уроками примерно. Вы можете взять, может быть, какой-то чистый лист бумаги, или там у вас где-то есть, может быть, чтобы вы могли записать это все. Ну, например, о посылке. Тема текста. Она переводится вот в эту вещь, которую мы называем посылка, что становится таким суммированием или, можно сказать, утверждением всего текста. Итак, ваша тема, она доносит это. Вся ваша экзегетическая, синтаксическая работа, она выражена уже в плане. И затем уже исторические, грамматические детали, богословские детали становятся самим телом проповеди. Вы можете сказать, что тема, она как бы вся объединяется в одном предложении, в посылке. Синтаксический анализ становится своего рода крючками. Крючками, на которые вы навешиваете мясо. А мясо – это тело вашей проповеди. Мясо – это все, что вы говорите. Это плод всего вашего чтения, исторических книг, какой-то информации. И очевидно, проповедь, которую я проповедовал, я очень много информации добавлял, которые связаны с этим текстом, но были ссылки, допустим, другие стихи, была какая-то богословская информация из других текстов. Могут быть проповеди, в которых будет дана какая-то историческая информация, цитаты, которые вы, возможно, захотите использовать, иллюстрации и так далее.
That becomes the body of the sermon.
И это становится телом, или, как бы сказать, общей частью, или основной частью проповеди, мясом.
It's the meat that hangs on these hooks,
мясо, которое висит на этих крючках, называемых планом.
So a few more comments about the theme, though, the proposition.
И несколько комментариев по поводу темы или посылки.
Every cohesive sermon has this one point that is being made.
Нормальная или любая понятная проповедь должна иметь вот этот основной пункт, который мы говорим.
It's almost like a screw.
Это как, знаете, как винт.
That is taking the text.
Который берет текст.
And placing it into the mind of the listeners.
И прикручивает его в разум людей.
Oh yeah. This is a passage about joy.
О, да, это текст о радости.
The necessity of joy in the Christian life.
Необходимость радости в христианской жизни.
And so I gave a few examples of that.
И здесь у меня есть несколько примеров
from some of the sermons that I preached.
Из некоторых проповедей, которые я проповедовал.
We looked at the one in 1 Corinthians 6 about purity.
Мы видели один из первого послания Коринфянам 6 главы о чистоте.
But we tried to state it in a timeless manner.
Но мы пытаемся это все выразить вечными истинами.
The one I was looking for was 2 Timothy chapter 2.
Текст, который я искал, это 2 Тимофея, 2 глава.
Here Paul is talking to Timothy.
Здесь Павел говорит Тимофею.
And he's talking to him in chapter 2, verse 2.
И во 2 главе, 2 стихе он говорит
about the importance of taking what he had learned.
О важности взять того, чему он научился,
passing it on to faithful, other faithful men.
И передать другим верным людям.
So it's really a charge that he's giving Timothy.
Можно сказать, здесь он как бы призывает Тимофея.
Pass on sound doctrine.
Передай здравое учение
to the next generation.
Следующему поколению.
But you don't want to just talk about Paul's conversation with Timothy.
Но вы не хотите здесь просто говорить об общении Павла с Тимофеем.
The timeless proposition.
Посылка, которая будет выражать эту истину вечными словами, она должна быть более широкой.
Christian leaders.
Христианские лидеры
must faithfully pass on.
Должны верно передавать
the treasure of sound doctrine that we have.
Сокровище истинного учения, которое есть
to
у нас, следующему поколению.
Now our outline is going then to flesh out that proposition.
И наш план должен тогда уже отражать эту посылку.
I think of some other passages though before we go on.
И прежде чем мы пойдем дальше, я еще некоторые тексты Писания вспоминаю.
Psalm 1, verses 1 to 3.
Первый псалом, стихи с 1 по 3.
There's no question that Psalm 1 divides into two sections.
Нет сомнений, что первый псалом разделяется на два раздела.
Verses 1, 2, and 3 are the blessed ones.
1, 2, 3 стихи – это жизнь блаженного человека, благословенного.
The second half of the psalm are those who are not.
А вторая половина псалма – это жизнь человека неблагословенного.
Two different paths.
Два разных пути.
I think I remember when I preached this Psalm 1, I had two sermons.
Я помню, что я когда проповедовал первый псалом, у меня было две проповеди.
The path to happiness.
Путь к счастью.
The second sermon was the path to ruin. The titles, I think.
Название второй проповеди было «Путь к разрушению».
And so, if you read Psalm 1, verses 1 to 3.
Поэтому, когда читаешь Псалом, первые стихи с 1 по 3.
One way you could summarize the theme there is.
Первый путь, как вы можете суммировать тему.
Is there is only one way to find true happiness and fulfillment in life.
Вы можете сказать, что есть единственный путь или единственный способ, как найти радость в жизни.
That's the main point.
Это основной пункт.
And so, again, you have to study hard to identify that main point.
И опять же, для того, чтобы определить этот главный пункт, нужно очень усердно заниматься.
Because your outline is going to need to flesh that out.
Потому что план ваш должен будет это отражать.
Now, I find it very helpful sometimes to insert a question between your propositional statement and your outline.
И я увидел, что очень полезно между посылкой и планом вставлять вопросительное предложение.
My English here.
Простите, что я на английском буду здесь писать.
But overall, kind of, your sermon looks like this.
Но ваша проповедь должна выглядеть вот так, в общем.
You've got an introduction of some sort.
Есть своего рода введение.
That's what that is.
Вот это вот видение.
And then, at some point you are stating
какой-то момент
your proposition.
Вы приводите посылку.
You're moving toward that propositional statement.
То есть вы движетесь к посылке.
And your introduction by subject has something to do with all this.
И ваше введение по своему содержанию должно каким-то образом быть связано с ним. Итак, вы сделали введение. И вы упоминаете, что тема этого текста, что Бог хочет нас, как свой народ, чтобы мы были чисты. И чтобы мы убегали от разного рода блуда. Я назову это посылка, тема. А затем у меня такой вопрос. С точки зрения передачи, очень полезно задать здесь вопрос. Конечно же, здесь вы уже говорите лично к людям. И вы говорите, хочу задать вам вопрос. В момент искушения, что будет мотивировать вас оставаться чистыми? О чем вам нужно думать в этот момент, чтобы сказать «нет» искушениям и сказать «да» Господу? В нашем тексте сегодня Павел дает нам 4 мотивации. Здесь будет уже посылка с существительным множественного числа. Но если хотите, вот верхнюю часть, которую мы назвали посылка темы, можно назвать просто темой. Для некоторых людей просто посылка и тема это примерно одно и то же. Но тема наша это сексуальная чистота. И затем задается вопрос. И вопрос зависит от того, какой подход вы хотите в этой проповеди. Возможно, у вас будет 4 характеристики благочестивого человека. И ваше вступление будет говорить о благочестии. Возможно, некоторые благочестивые люди, которых вы знаете лично, как они повлияли на вашу жизнь. И затем вы говорите, вот в этом тексте, который мы изучаем, мы видим, как выглядит благочестивый человек. Хочу спросить вас. Хотите быть благочестивы? Хотите иметь влияние на других людей? Какие характеристики должны быть в вашей жизни? Чтобы вам быть такими же, как этот человек, который повлиял на меня. В нашем тексте Павел дает нам 4 характеристики благочестивого человека. И вот во всем этом вы можете видеть вот такое течение мыслей. И они идут вместе с вами. Я не хочу сказать, что я такой вопрос задаю каждый раз, когда проповедую. Но я это делаю довольно-таки часто. Потому что в этот момент люди начинают думать. Они как бы вовлекаются в ваш разговор, в то, куда вы движетесь. И они хотят идти дальше вместе с вами. И затем характеристики идут. 1, 2, 3, 4. И в самом конце уже будет заключение. Или вывод. Это, как скажем, общее, как выглядит экспозиционная проповедь. Введение. Я, наверное, сокращу это, сделаю это утверждение темы или тема текста. Затем вопросительное предложение, которое помогает привлечь внимание людей, слушающих вас. Возможно, это будет слово о молитве. И, возможно, введение ваше будет говорить о величайшей трудности или как бы испытаниях, которые нужно переживать в христианской жизни. Довольно-таки нелегко быть постоянным в изучении Библии. Нелегко благовествовать погибающим людям. Величайшая трудность, которую мы встречаем, быть постоянном молитвенной жизни. Я просто сейчас придумаю, конечно. У вас могут быть другие вступления. Может быть, какая-то историческая информация о каком-то, может быть, молитвеннике истории. Примеры, как он молился. И результаты его жизни, которые принесла его молитву. А возможно, это история вашей бабушки. И вы, будучи маленьким ребенком, видели ее, посещали ее. И видели, как она каждый вечер склонялась у кровати. Ну, на самом деле, не придумайте просто что-нибудь сами. Я хочу сказать, что вы были истинны. Потому что, на самом деле, в видении можно поместить очень много. Мы говорим в Филиппийцам 4 главе, в стихах 6 и 7. Павел дает нам наставление по молитвенной жизни. И он помогает нам увидеть, что молитва очень важна в христианской жизни. Это, опять же, способ, как можно начать тему. Мне надо, конечно, посмотреть, чтобы подтвердить, действительно, тема такая, потому что, ну, стихи о молитве, конечно. Но затем вы можете задать вопрос. А что же Библия говорит нам о молитве? Почему молитва так важна? Зачем Бог вообще хочет, чтобы мы молились? Или вообще вы можете спросить, а что такого вообще в молитве? А что молитва делает для вас в этом тексте? Есть три, можно сказать, пользы от постоянной молитвы. Или можно сказать, три факта о молитве. И, например, молитва необходима, молитва повелевается, и молитва несет пользу. Три факта. Все это соответствует друг другу, есть течение мысли, и все мясо вы можете навесить вот на эти пункты. А вы можете постоянно возвращаться к тексту и показывать людям, откуда вы все это берете. У вас есть хорошо продуманные переходы, которые помогают вам двигаться дальше. Ну и надеюсь, что у вас будет очень такое хорошее заключение. Заключение, которое полностью эту тему как бы приводит к концу и показывает важность того, что вы сказали. И, возможно, какое-то еще применение. А на пути также во всем этом могут быть иллюстрации. Итак, это, можно сказать, так, общее представление всего. Хочу немножко поговорить вот о существительном множестве числа. Полезно знать свой язык и иметь довольно-таки широкий словарь слов, которые вы употребляете. Когда у вас есть много существительных, вы можете использовать их в проповеди. Хочу показать вот этот список. Одна страница, вторая страница и половина третьей страницы. Это такие постоянно или часто встречающиеся существительные на английском языке, которые составлены просто вместе. И это могут быть те слова, которые вы ищете. Вот есть такие вещи, которые не нужно делать с этим существительным множественным числом. Есть одно существительное конкретно, которое не нужно использовать. Конечно же, я знаю, что это на английском. Это вещи. Три вещи. Четыре вещи. Пять вещей. Две вещи. Знаете, в какую проповедь это подходит? В любую проповедь вообще в мире. Не нужно каждую неделю выходить. Сегодня мы узнаем три вещи о молитве. На следующей неделе... Ну, сегодня мы узнаем две вещи о благочестии. На следующей неделе четыре вещи о суде. Будьте более творчески, чем... Не используйте это слово.
what you're trying to say.
То есть слово должно как бы отражать то, что вы хотите сказать.
I'm not saying I use every single word on this list of English.
Я не хочу сказать, что я использовал каждое слово вот из этого списка английских существительных.
There's a few on this list.
Есть некоторые из этого списка.
I don't even know what they mean.
Я даже не знаю их значение этих слов.
There's got to be something I'm familiar with.
То есть есть что-то, с чем я не знаком.
Don't pull out some exotic word that's never hasn't been used in the last 100 years.
Не доставайте такие слова, которые никто не использовал за последние 100 лет и которые уже никто не помнит. Слово, которое вообще никто даже не знает. Потому что когда ваша проповедь закончится, они пойдут домой и будут искать в словаре, что это за слово. Но есть много слов, которые знакомы, которые используются. Я проповедовал проповедь из первой книги Царств, 15 главы. Стихи с 13 по 31. Это история о Сауле. Повествовательный текст Писания. Ему дается повеление, чтобы он убил всех амаликитян. Чтобы он не брал никакую жертву. И он не послушался. Он взял кое-что из того, что они не убил царя, Агага. И интересная история о том, как пророк обличает Саула. Все те извинения, которые как бы выдвинул Саул. Итак, я изучил первую книгу Царств, 15 глава, стихи с 13 по 31. И общая тема, с моей точки зрения, была связана с непокаянием. Сердце, которое больно, оно не раскаивается, ожесточенное. И я начал размышлять над этим текстом. И вот у меня появилось такое вступление. Оно связано с заболеванием сердца этого мира. И о том, как проводят диагностику заболевания сердца. И насколько часто встречаются заболевания сердца. Как часто люди умирают от заболевания сердца. И переходя от физического заболевания сердца, я сделал переход, что есть другое заболевание сердца. Есть духовное заболевание сердца. И так же, как нам нужно провести диагностику физического сердца, мы должны быть способны провести диагностику и симптомы духовного сердца. Итак, каковы же симптомы нераскаивающегося сердца? Где мы можем посмотреть и найти эти симптомы в Слове Божьем? Чтобы мы могли увидеть, есть ли они в нашей жизни, и избавиться от них. Я говорю, мы можем найти эти симптомы в первой книге Царств, 15 главе, стихах с 13 по 31. Где мы находим 4 симптома нераскаивающегося сердца? Каждый из этих пунктов будут симптомами. Хорошее слово, симптомы. Я использовал, если бы я использовал каждую неделю, но я его не использовал каждую неделю, оно подходило конкретно для этой проповеди. После вот этого, после этой посылки с существительным множеством числа, нужно кое-что, может быть, иногда вставить еще. Возможно, какую-то историческую информацию, которая важна в проповеди. Мне необходимо показать контекст этого текста. Потому что мы с вами приземляемся в середине книги. И люди зачастую не знают, а что происходило до этого. Вот здесь это очень важное такое как бы место, чтобы показать контекст текста. И если только вы не проповедуете серию проповедей,
то
обычно здесь вот необходимо сказать о контексте всего текста. И здесь я им показал исторический фон того, что происходило. война, которая происходила между израильтянами и амаликитянами. Кто были эти люди, амаликитяне? И то повеление, которое было дано Саулу, и каким образом он не повиновался этому повелению. И как Самуил был отправлен для того, чтобы обличить Саула в этом грехе. И наш текст как раз вот останавливается или встречает вот это вот обличение. Давайте посмотрим, что происходило. Посмотрим, как развивалась эта история. И я читал, потому что довольно-таки длинный текст. Если бы у меня было время, я бы, наверное, прочитал весь текст. Но когда такой длинный текст довольно-таки, я не читаю весь текст в проповеди. Но я читаю по частям, то есть ту часть, о которой я говорю. Но здесь я прочитал текст. Из-за того, что это повествование, некоторые стихи я там пропустил, которые не были настолько необходимы для того, чтобы увидеть общую мысль. И мы посмотрели жизнь Саула. Мы посмотрели на взаимодействие Саула и Самуила. На ответы Саула к Самуилу. И в этом мы увидели симптомы. Что было неправильно, что было нехорошо в сердце Саула. И симптомы были следующими. Вот первый симптом нераскаявшегося сердца. Частичное послушание. Другими словами, я буду выбирать, вот этому я буду послушен, а этому нет. Это своего рода, как пойти в кафе, где большое меню, много разной еды, или, может быть, какой-то церковный ужин. Вы же не должны все съесть. Вы должны выбрать что-то. И зачастую люди делают это с послушанием. Выбирают, вот этому я буду послушен, а этому я не хочу послушать. Именно это сделал Саул. Так божественный доктор увидел эти симптомы. Еще один симптом. Поверхностное исповедание. Хотя он исповедовал свой грех, это было такое поверхностное исповедание. Он не исповедовал то, что на самом деле произошло. И Саул так сделал. В 24 стихе мы видим такое неполное, как бы, или исповедание не от всего сердца. И он начал как бы обвинять другие вещи, что произошло. Вот как я отмечаю еще в душепопечении тоже. Когда люди начинают перекладывать вину на других, это означает, что они на самом деле не исповедуются. Или они начинают каким-то образом оправдывать то, что они сделали. Саул так поступал. Он начинал как бы принижать или уменьшать то, что он совершил. Совершая душепопечение, я вижу это постоянно. И в проповеди я привел примеры тому, что такое происходит в сегодняшнем мире. А все это было связано с поверхностным исповеданием. Третий симптом – эгоистичная мотивация. Саул просто думал о себе. Он был абсолютно направлен на себя, эгоистичен. Человек, который не кается, он пытается защитить себя, он пытается всегда угодить себе, он любит себя. И, наконец, я, конечно, понимаю, что все это на английском, это поверхностное... Поверхностное явление, как бы он был заинтересован только в том, как его видят, как... Я не знаю, какое слово тут надо подумать, как подобрать лучше. На английском эти пункты все как бы связаны. Не так, чтобы это не совсем необходимо. Можно так, да. Саул переживал о том, как он выглядит перед людьми. Люди, которые не покаялись, они так и выглядят. Им не важно, что о них Бог думает. Им важно только, что люди о них подумают. И затем я перешел к заключению. Для того, чтобы сделать еще более применимым для сегодняшнего дня. Я начал задавать людям вопросы. А вы избирательны в своем послушании? Есть ли области какие-то в вашей жизни, где вы решаете, что вы можете быть непослушны? Относитесь ли вы к своему греху серьезно? Или вы перекладываете вину? Пытаетесь оправдать и уменьшить свою вину? Может быть, вы позволили эгоизму управлять вашей жизнью? Или, возможно, вы заменили какое-то внешнее поведение, просто то, как вы выглядите, истинной духовностью. Наоборот, на истинной духовности. И я делаю это очень личностно. Я рассказал им свое свидетельство. И я рассказал, насколько я был виновен в своей жизни во всем этом. До тех пор, пока Бог милосердно не обличил меня в грехе. Это такой общий взгляд на проповедь, в котором есть такое вот общее течение мысли. Использовалось хорошее существительное множественное числа. И могло быть, например, такие вещи, как польза, допустим, три ответа, два факта, пять характеристик, четыре мотивации, так далее и тому подобное. И если я замечаю, что я использую, например, одно и то же слово две недели подряд, я тогда стараюсь быть более творческим в этом подходе. Но существительное множественного числа важно. Это утверждение самой темы проповеди. Они знают, что люди получат. И это как бы переводит людей, внимание людей от того, что вы уже им сказали, переводит внимание на саму основную часть проповеди. Это очень важная составляющая. И вам нужно постараться выразить ее настолько точно, насколько возможно. Вы не хотите, чтобы это предложение составляло из себя абзац, который читать только 3 минуты нужно. Они не смогут так долго следить. Да. Поэтому должно быть очень сжато и ясно. Содержать существительное множественное число. У меня также была проповедь на 3-й псалом. И, по-моему, проповедь называлась «Как иметь уверенность перед лицом опасности». И 3 ключевых момента. 3 ключевых момента, как иметь уверенность перед лицом опасности. Псалом 13 говорит о вообще доктрине испорченности человека. 3 аспекта испорченности. Когда я проповедовал сегодня по Иоанна 3 главе, мы с вами рассматривали доктрину возрождения с 4 точек зрения или с 4 сторон. Есть ли какие-нибудь вопросы вот именно по существительному множественному числа? И по поводу того, как мы рассматриваем, какое должно быть течение мысли? Нет, посылка. Clear and concise should be 4 points or the plural noun proposition. Я говорил о посылке существительного множества, что она должна быть сжатой и ясной. И когда мы говорим о плане, я скажу о плане то же самое. Пункты плана тоже могут быть слишком длинными. Пуритане были такими. Названия их проповедей были на одну страницу, на целую страницу. И пункты были такими же. Люди засыпали даже еще в тот момент, когда они читали пункты. Поэтому чем сжатие пункты, тем лучше. Но мы скажем еще об этом. План. Do you have any other outline which you hold on and which you build your sermons? except this one?
Do I have other outlines?
Yeah. Well, you mean the structure of the sermon. Do you have any other structure?
The structure of the sermon?
Yeah.
Any have I ever varied from that?
То есть, как бы, изменял я когда-нибудь эту структуру, да?
Is that basically what you're asking?
Yeah. Do you have any, is there any, maybe not which, what you do, maybe some other, any other structure of the sermon?
By and large, if you examine most expositional sermons,
если вы в основном исследуете экспозиционные проповеди,
90% of them are going to follow a pattern.
90% этих проповедей будут следовать вот этому примеру. Если вы будете внимательны, то вы услышите. Конечно же, есть кое-какие творческие моменты, которые здесь допустимы. Я приведу пример проповеди. И, к сожалению, большинство проповедей, с которыми я знаком, это мои собственные проповеди. Ну, конечно, я знаю много проповедей Джона МакАртура. И одна, которую я упоминал раньше, это четыре характеристики благочестивого человека. Это одна из его проповедей. И я помню его вступление. Он говорил о своем отце, доктор Джек МакАртур. И он говорил о влиянии, которое отец имел на его жизнь. И он говорит, я помню разговор, однажды мой разговор с отцом, когда я еще был подростком. Он говорил мне, что значит быть человеком Божьим. И отец называл его Джонни. Он говорил ему, Джонни, я молюсь, чтобы ты был человеком Божьим. Я хочу, чтобы ты был человеком Божьим. И он говорит, и вот этот вот призыв моего отца был со мной. И я начал искать Писание, а что значит быть человеком Божьим? И вот здесь где-то в исторической информации, по-моему, где-то вот здесь еще был. Для него вот эта вот историческая информация пришла сюда, когда после того, как он рассказал о своем отце, он дал информацию о Моисее, что он был назван человеком Божьим, и разных людей, довольно-таки много, которые были названы человеком Божьим. Но он говорит, но мы находим описание того, каким должен быть человек Божий в Тимофею. Павел пишет молодому Тимофею, потому что он хочет, чтобы молодой Тимофей был человеком Божьим. И он говорит нам, что характеризует человека Божьего. Четыре характеристики человека Божьего. То есть, могут быть различия в порядке. Каким образом, как это может быть? Но Да, и у него была вот эта вот посылка с существительным множеством числа. И это тот раздел, где Павел пишет Тимофею, чтобы он убегал юношеских похотей. И он говорит, четыре характеристики. И он говорит, человек Божий известен прежде всего тем, от чего он убегает. Второе, он известен тем, зачем он следует. Также он известен тем, за что он сражается. И также он известен, чему он верен. И все это из этого текста Тимофея. Это классическая проповедь Джона МакАртура. Ну, в большинстве своем он следует вот этому стандарту. Я проповедовал проповедь из Римлян 6 главы однажды в Калифорнии. Я прошел всю главу, почти стих за стихом. И, может быть, оставил буквально несколько стихов. Без плана. Я просто объяснял текст. Можно это делать каждую проповедь, если хотите. Но я скажу, как я закончил. Но вы можете это делать каждую проповедь. Я знаю, что Джон так говорит. Время от времени он так делает из-за того, что не хватает времени. Он, ему просто ну, не успевает сделать план. И он просто идет по тексту. Нормально. Можно проповедовать таким образом, это своего рода форма экспозиции. И вот что я хочу сделать. Я хочу показать вам стандарт. И, возможно, это будет что-то самое, то, что вы делаете. Время от времени вы можете, ну, как бы, приносить определенные вариации. Может быть, как-то по-своему сделать. Может быть, изменить какой-то предмет или что-то еще. Вы можете это все сделать и все равно объяснить текст. Но как общее правило, для того, чтобы предупреждение было ясным, и для того, чтобы донести мысль до людей, вы должны помнить что-то о людях в общем. Есть определенные вещи, которые помогают им запомнить. Мы находим подобного рода технологии донесения в Писании. В Писании есть акростих, так называемый. Псалом 18 сразу вспоминается. Каждый, как бы, но параграф, там 8 стихов, по-моему, в этом псалме. 9 стихов. И каждый из стихов, из этих 9 стихов, начинается с одной и той же буквы еврейского алфавита. Например, все первые 8 начинаются с буквы А. Второй раздел с буквы Б. На русском, на английском это не видно. Извините, это 118-й псалом, это на еврейском. Почему авторы так делали? Это способ учить людей, как запоминать детей. И есть такие, ну, как бы, способы, которые мы встречаем в Писании. Иллюстрации мы видим, которые Иисус использовал в проповеди. Зачем? Для того, чтобы донести какую-то мысль. Все, что мы делаем для того, чтобы помочь людям записывать, чтобы они поняли, чтобы они суммировали для себя текст. А что делает план? План они могут записать у себя где-то на полях в Библии и постоянно иметь его с собой. Я стараюсь показать пример, которым можно подражать, чтобы как можно лучше было бы доносить до людей истину. Но время от времени я сам отклоняюсь тоже от этого плана. То есть Римлянам 6, когда я проповедовал, я просто шел по стихам. И в самом конце, когда все закончилось, для заключения. То есть, основываясь на всей этой информации, какие три ключевых момента у нас в победе над искушениями? Это было очень кратко. Для этого мне понадобилось 2 минуты, чтобы дать эти 3 пункта. 3 слова. На русском, конечно, не будет так хорошо видно. Первое слово «признайте», второе «запомните», и третье «бегите». На английском они все начинаются с буквы R. R. То есть каждый можно помнить. Но каждое из этих слов как бы возвращалось и суммировало всю ту информацию, которую мы рассмотрели. И в каждом из них у меня было что-то такое. Вы должны как бы признавать что-то положительное и отрицательное. Вы должны что-то помнить положительное и отрицательное. И также было положительное и отрицательное, к чему и от чего бежать. По-моему, у меня было вот так вот, наоборот. нельзя как бы поменять полярность, да, потому что может током ударить. Убегать от чего-то, а положительное бежать к чему-то. Ну и я и объяснял, что это такое было. То есть план у меня был в заключении. Но когда вы просматриваете, смотрите этот текст, я назвал его «Вода совести», или как бы «Течение совести», может быть, так вот. Может так, «Освящающее течение совести». И идея как бы вот такого течения, как мы просматривали вот этот текст.
There have been sermons, and we'll see that more tomorrow, where there's a variety in the outline.
Были проповеди, мы, возможно, завтра увидим, где есть разнообразие в пунктах плана. Когда могут быть вопросы за место пункта. Три вопроса, которые нужно задать себе. Это еще одна форма плана, нет ничего плохого в этом. Поэтому помните об этом как об общей, как, ну, основном таком плане. И что я увидел, что происходит. Можно варьировать, быть творчески в этом подходе. И потом замечаете, что возвращаетесь к тому, что уже действует. Это просто эффективно. Это то же самое, как быть, знаете, постоянно какие-то новые способы искать в служении поклонения. Чтобы не делать одно и то же в каждое воскресенье. Но после всех усилий, после того, как вы ищете новые пути, что-то освежать пытаетесь, вы возвращаетесь к основным вещам, которые вы всегда делаете на служении поклонения. А затем вы можете сделать песню и объявление. Или объявление, потом песню. Затем проповедь. Или, например, собрание, собирать пожертвования, потом проповедь. Или, например, проповедь, затем собирать пожертвования. Но немного, что можно изменить. Если вы пойдете еще дальше, то это будет просто уже странно. Поэтому не нужно уж слишком много пытаться экспериментировать. Потому что в таком случае уже и проповеди будут странными. И название будет творческие. И вы начнете делать очень странные вещи. Но я не хочу, чтобы люди знали о вас по таким вещам. Вопрос еще где-то был, нет? Я думаю, о плане мы можем завтра поговорить. Но еще какой-нибудь вопрос по этому есть?
Talk a little bit about asking Jesus on the test. When you begin to ask Jesus to move, then the overall theme is sort of dictates the theme of every passage in that book. Sort of. And
еще раз, можешь повторить, как что от чего зависит? Не успеваю. Может, чуть помедленнее, потому что я пытаюсь, конечно, быстро говорить, но к концу дня уже не получается. Еще раз. Общая мысль всей книги.
Зависит от темы общей мысли каждого отдельного отрывка в этой книге.
А с другой стороны?
С другой стороны, от темы общей мысли каждого отдельного отрывка зависит от общей мысли всей книги.
Как найти посылку? Overall theme sometimes dictates or like every passage in the book depends on the overall theme of the book. And also from the other point, the little texts in the book, they make the overall theme. So where should we start? Should we start from the main theme or should we start from the smaller themes of every passage? How we should work in this case?
Well, if you're going to preach through a book,
если вы собираетесь проповедовать по книге, по целой, то есть об этом ты примерно говоришь, да?
Нет.
Тогда нужно начинать с общей темы книги. Для меня послание Колоссянам очень хороший пример, потому что я его недавно закончил. Общая тема этого послания, что Павел говорит о ереси и защищает, пытается защитить их от этого. И он предупреждает об этой ереси. Но прежде всего, первостепенно, книга превозносит превосходство Христа или достаточность Христа.
И
1 глава, 18 стих, хороший такой стих суммирования. Что Христос, Он имеет первостепенность во всем. Это общая тема. Но конкретные тексты в книге имеют свои подтемы. Извините, 1 глава, 18 стих. И поэтому во 2 главе вы тоже можете найти не только превозношение Христа, но и ясные предупреждения. То есть есть предупреждение в отношении философии, предупреждение в отношении законничества, предупреждение в отношении аскетизма, предупреждение в отношении мистицизма. И каждый из этих были проповедями. И как бы тема вот этого отдельного текста Писания, она сама по себе как бы уникальна. Бог хочет, чтобы его народ избегал законничества. Но проповедуя эту проповедь, либо во вступлении, либо в заключении, я связывал этот текст с общей темой всей книги. А почему мы хотим избегать законничества? Да потому что мы направляемся на что-то гораздо меньшее. Законничество – это дешевая подмена духовности. Истинная духовность, она связана с огнем, с пламенем для Христа. И как Павел здесь очень ясно показывает, что он достаточен. Поэтому я опять же связываю это все с общей темой. Но каждый раздел отдельный в этой книге, он либо отражал общую тему, либо подтверждал ее каким-то образом. И необходимо же, конечно, прочитать всю книгу целиком, чтобы понять эту тему. Но начинать нужно с общей темы всего послания, всей книги. И вы можете увидеть, как эта общая тема будет вплетена во все ваши проповеди на протяжении всех. Это будет либо напоминание, как, возможно, во введении я даю такой небольшой обзор, каким образом вот этот текст входит в общую тему всей книги. Сейчас я проповедую по посланию Римлянам. И пытаюсь определить общую тему послания Римлянам. Знаете, очень трудно. Есть несколько ключевых тем в послании к Римлянам. И вы можете почитать разных богословов. И вы можете увидеть различные мнения, и тут определить трудно, какая же общая тема. Общая тема Евангелия. Я как бы больше убежден в том, что общая тема – это Бог. Евангелие Божие, может быть, все, что Бог совершил для того, чтобы оправдать нас. И есть богословы, которые придерживаются этого взгляда. Но начинать нужно с общей темы.